песнями вам кланяться всем. Связи действительно с праздником всероссийским. Память Андрея Первозванного Апостола. Что мы знаем о нем из Евангелия? Из Евангелия мы знаем, что он был вначале учеником Иоанна Крестителя. И вот однажды, услышав его слова, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира», он с другим учеником пошел вслед за ним. Обратившись к ним, Господь спрашивает, «Что вам надобно? Равви, учитель, где живешь?» И он показал им, и они побыли у него весь тот день. И этот день явился для него решающим, для того и для другого. Потому что вторым учеником был сам апостол Иоанн Богослов, о котором в Евангелии прямо говорится, что это ученик Его же любляше Иисус. За Его всецелую преданность, за Его девство, за Его чистоту, за Его любовь ко Христу, которая не знала границ. И вот Андрей Первозванный, так случилось по преданию, является просветителем земли российской. По Днепру он поднялся до гор Киевских, благословил их и сказал, что им здесь воссиять и град великий. Затем был в Новгороде по преданию. В других местах исходил Русь-то. И Первозванный, будучи призван первым, закончил свою жизнь мученически на Ха-образном кресте. И мы видим это изображение его. И что же? Вот он, просветитель земли нашей. Он приводит с собою Петра. И, посмотрев на Петра, Господь говорит, «Ты Симон, сын Ионин, ты будешь называться Кифа, Пет, камень». Вот два этих апостола, и они и начали с собой вместе с Иоанном то число, которое Господь определил, быть им 12 ближайшим учеником, а потом 70. И вот через них апостольскую проповедь стало и идти христианство по лику земному. И вот имея такого первоверховного молитвенника и предстателя, высший орден, который был в Российской империи, с ним, по-моему, связывался государственный пенсион и чуть ли не дворянское сословие, и кто награждался этим орденом. Это особая, высшая была награда. Андреевский флаг, Андреевский орден, Андреевский кавалер, Андреевская лента. Все это с апостолом Андреем. Конечно, нам должно быть очень приятно, что не какой-то такой другой, а вот именно тот, кто первым был призван Господом, является просветителем и нашей земли. Ну, будем принимать это предание так, как оно существует, хотя есть и люди, которые подвергают сомнению это. Ну что теперь делать? Оно утвердилось, оно укрепилось, и мы благодарим Господа Бога за то, что вот так это произошло. А теперь давайте вспомним, что мы с вами в последний раз чем занимались, написали ли то, что мы начали писать, вот как книги делятся, на какие разделы. Стали писать, да? Не дописали до конца? И вот там, на какой, скажите мне, слове мы записали? Иосиф Флавий? Первая и вторая паралипоменон, да? И на этом все, да? Вот это деление, напоминаю вам, по еврейской Библии. А нам нужно это и знать. Небольшие отличия, какие есть в Септуагинте, а они перешли затем в славянскую и в русскую Библию, вы с ними усвоите постепенно. Ну а сейчас вот нам нужно определиться с тем, как же Писание это сохранилось и в каком числе у евреев. У них, повторяю, Ветхий Завет не сдается в одном томе. Он в трех томах. И вот первый том – закон, Пятикнижие, традиция иудейская и христианская считает автором этих пяти книг Моисея. В законе что читаешь? Как написано? Спрашивает Христос. Значит, он имеет в виду закон Моисеев. Эти книги называются у нас законоположительными. Почему? Потому что там наряду с историческим повествованием очень много законодательного материала. И вот отсюда и название их закон. Второй том, вот мы написали пророки. И в этих пророках есть старшие или ранние, затем великие, позднейшие и 12 малых пророков. Небиим, пророческий, вот ком такой большой объем. И он издавался отдельно. И вот вы читаете в Евангелии от Луки, что Иисус пришел в Назарет, пришел в синагогу и подали ему книгу, свиток пророческих книг. Он раскрыл этот свиток и прочел пророчество из пророка Исаии. Значит, когда он пришел, в то время читался вот этот пророческий раздел. И, наконец, эти книги пророческие. У нас раздел пророческих книг тоже есть. Разница только в том, что у них Иисус Навин, Судьи, 1 и 2 Царств, 3 и 4 входят в раздел пророческих, а у нас в раздел исторических книг. Но почему они поместили исторические книги в раздел пророческих? А вот с одной великой целью, что история – это не простой какой-то хаос, а вот пророческие, там находятся места, и писали люди, пророки. Поэтому эту историю надо изучать нам самым тщательным образом, поскольку в ней, как вот в капле воды, отражается вся мировая история. А философия историков библейских очень простая. Если человек нарушает закон Божий, теряет с Богом связь, все идет под откос. Не спасает ни мудрость, ни храм, ни финансы, никакое социальное благополучие. Человек стал грешить пред очами Господа Бога. И вот когда в книгах Паралипоменон и Царств читаем о каком-нибудь царе, то там часто вся его биография вмещается в одну строку. Он делал зло пред очами Господа Бога. Поэтому не стоит о нем и упоминать. А если хочешь знать, как прошло его царство, не читай в летописях, читай в хрониках. А помещать сюда, в Библию, он не хочет. Почему? По одной простой причине. Он делал зло в очах Господа Бога. И, наконец, третий раздел. Вот мы разбили его на три поэтические книги, пять свитков и три книги Даниил, Ездра, Неемия и первая и вторая Паралипоменон. Это книги учительные. В этих учительных книгах рассматриваются и даются советы, как прожить человеку эту непростую сложную жизнь. Во всех отношениях здесь и семья, и брак, и дети, и болезни, и хозяйство, и богатство, и отношения. Все вопросы затрагиваются. И если вы хотите действительно вот так руководствоваться мудростью вот этой библейской, надо читать вот эти поэтические книги или учительные. Они учат нас, как же мудро, с наименьшими потерями прожить вот эту непростую жизнь. И вот теперь давайте, все, на этом больше никакого текста нет, да? Пишите, соединяя две книги Самуила, соединяя две книги Самуила, в скобках, в русском переводе первая и вторая царств, соединяя две книги Самуила, в скобках, в русском переводе первая и вторая царств, скобку закройте, запятая, две книги царств, в скобках, в русском переводе третье и четвертое царств, третье и четвертое царств, закройте скобку, и две книги Паралипоменон, и две книги Паралипоменон в одну. Точка с запятой. Затем Ездры и Неемии в одну книгу. Затем Ездры и Неемии в одну книгу. Ездры ученый священник, а виночерь этот Неемия крупный чиновник, виночерь персидского царя Артаксеркса. Вот это важнейшие послепленные деятели. Затем Ездры и Неемии в одну книгу, запятая, а также 12 малых пророков в одну, а также 12 малых пророков в одну, тире, эти 24 книги по счету, эти 24 книги равны нашим 39 книгам. Равны нашим 39 книгам Ветхого Завета. Точка. Еврейский историк Иосиф Флавий. Вот уж какую книгу нужно иметь историю? Нам с вами, так историка Иосифа Флавия. Это классика. Ни один ученый-историк не обходится без Иосифа Флавия. У него два капитальных труда. Библейские древности, библейская археология, иудейские древности. И иудейская война, где он описывает восстание иудеев уже в наше время, в 70-м году христианской эры. Так вот, еврейский историк Иосиф Флавий в своих сочинениях говорит лишь о 22 книгах. Говорит лишь о 22 книгах. Как же у него получилось 22, а не 24? А вот сейчас и узнаем. Говорит лишь о 22 книгах, приравнивая их к 22 буквам еврейского алфавита. Вот чтобы люди не путались, простые, сколько книг в Ветхом Завете? 22 по числу букв еврейского алфавита. Приравнивая их к 22 буквам еврейского алфавита. Точка. Он соединяет в одну книгу Судей и Руфь. Он соединяет в одну книгу Судей и Руфь. Запятая. Книгу Иеремии и Плач Иеремии. Плач Иеремии, книга, в которой он оплакивает храм, город, пленных, книгу Иеремии и плач Иеремии. Вот и получается 22 книги. Что скажет апостол Павел о евреях вот в этом плане? Давайте посмотрим. Несколько текстов, которые должны нас ориентировать, как нам к этим жидам относиться. Вот третья глава. Потому что не у всех одинаковые отношения к ним. Одни считают их христоубийцами, богоубийцами, другие жидомасонами и врагами, закоренелыми. А вот давайте библейскую точку зрения посмотрим, как к ним относиться. К римлянам откройте послание, третью главу. Ведь мы с вами не перепишем эту историю. Надо принимать и находить в себе правильный критерий, не давать ненависти, какой-то злобе ослеплять себя. В таком состоянии мы не творим правды Божией. В каждом человеке соединяется добро. 14 лет Лермонтов в своих станцах написал, указывая на ангела света. В одном все светло, на демона, в другом все зло. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Вот в каждом из нас живет священное с порочным. Потом нужно знать, что в каждой религии есть фанатики, изуверы, страшные течения, в том числе они были и в православии. И вот эти изуверы, Раушенбах, академик, говорил, да, вот относительно этих изуверов у меня определенное мнение. Их нужно изолировать или уничтожать, или, понимаете, ссылать на какие-то вечные поселения. Это изуверы, фанатики, с ними невозможно ничего сделать. А так вот давайте не будем себя подвергать и вот этой злобе. Мы не творим тогда правды Божией. Давайте посмотрим несколько таких вот текстов. Третья глава, читаю вам с первого стиха. Итак, какое преимущество быть иудеем, спрашивает он, или какая польза от обрезания? Великое преимущество, говорит, во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Вот они это Слово Божие и сохранили, и донесли, им верено Слово Божие. Но посмотрите, какой парадокс произошел с этим словом. Так, теперь открывайте 9 главу к римлянам, а это отмечайте, чтобы после дома порассуждать, и кое-что, может быть, вы найдете почитать. 9 главу послания к римлянам. Смотрите, что он говорит. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Не эмоция, а совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, имеется в виду Авраам, Исаак и Иаков, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Так, смотрим теперь 11 главу. Эти отмечайте, 9 глава, с 1 стиха по 5. Вот он говорит здесь о том, что пред Богом согрешили все, в том числе и иудеи. А ведь их роль была какая? Быть светом во откровении языков и приготовить все народы к пришествию Мессии. По плоти он не из Ассирии, не от греков, не от римлян, а опять-таки из иудеев, из колена Иудина, из дома Давидова. И мы с вами эту историю не изменим, как бы нам ни хотелось. И вот он говорит, что да, и те, и другие, одни по язычеству своему, по неведению, другие вот составили себе ложные представления о Мессии и впали в этот шовинизм и религиозный экстремизм страшный, что кроме них, кроме избранного народа, никто и не спасется. Вот он и говорит, что произошло с ними. Бог отсек их судом своим от этой смоковницы. Смотрите, 11 стих. Итак, спрашиваю, неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть, иудеи? Никак. Но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность. Их место заняли языческие народы. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их. Вот он говорит, что каждый народ из своей среды, в том числе и иудеи, должен дать урочное число христиан, которые будут исповедовать Христа Бога. Это число нам неизвестно, а Богу известно. Поэтому надеяться, что обратятся все, нет такой надежды. Потому что отступление, ожесточение такое, что никакая проповедь, никакие словеса не могут человека вразумить. Настолько он ожесточился в своем отторжении и противлении. Вот говорит дальше, вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. С какой целью? Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти? И не спасу ли некоторых из них? Он не ставит планетарной задачи всех обратить. Это невозможно. Этого не мог сделать всесильный Господь. Сколько раз хотел я собрать вас, как кокош собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели. Все остается, дом ваш пуст. Вот приговор. Так вот, не возбужу ли? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых, если они обратятся и покаются? Если начаток свят, то и целые, и если корень свят, то и ветви. А кто корень-то? Патриархи. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Они сохранили верность. А то, что их потомки оказались неверными, ну что теперь делать? Вот кто-то сформировал вот такой взгляд на Мессию, на Бога. Конечно, это богословы, учителя, книжники, фарисеи, первосвященники, те, которые сидят на Моисеевом седалище и формируют, образно говоря, мировоззрение. Сколько таких людей в каждой есть религии? Так, которые искажают евангельское учение. Так вот, дальше он говорит, если же некоторые из ветвей отломились, А ты, дикая маслина, это имеется в виду языческие народы, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ведь им стоит только снять вот эту пелену и обратиться. Ведь основание-то у них какое? Пророки, патриархи, истинная религия. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. А тут какое-то избранничество особое. Россия должна сказать особое слово всему миру, мессианское. Да нужно быть очень осторожными с этими выражениями. Очень. А то не превращается в какое-то клише. Дом Пресвятые Богородицы, Святая Русь, мессианская задача просветить весь мир. Но это нужно, эти выражения употреблять с большой осторожностью. И не о массах говорить. Масса – это ходульные выражения, вы знаете, в какой идеологии. А в Библии о массах и речи нет. Даже народ-то персонифицируется в сына. О персоне надо говорить. Вот мы сидим здесь, все мы. Кто мы? Вы подпишете, что вот здесь сидит народ Богоносец. Вот здесь рядом сидит Богоносец. А вот сосед не поймешь что. Надо конкретно каждого человека обсуждать и смотреть, кто из нас Богоносец, а кто нет. А то вот эта фраза. Красота спасет мир. Народ Богоносец. Дом Пресвятые Богородицы. Все это прекрасно. И это приятно слышать относительно верующего народа. Но как этот народ мог допустить? Вот вы читайте последний номер Фомы, 2006 год, за декабрь месяц. Там прекрасное интервью Кураева относительно его взгляда на современное вот состояние. И он говорит, лично мое состояние, перспектива у православных христиан самое грустное, самое печальное. И нам нет оснований думать, что это будет рассвет. Когда приду, найду ли веру на земле? Когда приду, найду ли веру на земле? Следовательно, когда я, говорит, вижу, что каждый год или каждый месяц в Великобритании закрывается христианский храм и открывается мечеть, то не мы, а уж дети-то наши, может быть, внуки, услышат не голос христианского проповедника, а голос муллы. А соберите-ка все, что сказано об этом из Маири в книге Бытия. А ведь Магомед-то ведет свое происхождение от Измаила. Попробуйте что-нибудь об Измаиле и Агаре сказать в арабских странах. Отрежут голову. А мы поем об агаринах. У нас синоним всех врагов – это нечестивые агарине. Попробуйте сказать. И вот когда организовали миссию в Турции православную, богослужение совершать. А там сколько в текстах о Гагаринах. Пришлось эти тексты вырывать, удалять. Кто это вам разрешит в чужой стране хулить Гагарина, турок? Нельзя этого делать. Нельзя, поэтому вот он и говорит. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Сколько нас, нашего-то брата, отсечено праведным судом Божиим от тела-то, церковь. Ни один народ не ругается в Бога. Ни один. На славянском языке вообще невозможно ругаться. Там ни одной нет мысли, он помазан на язык. На русском языке ругаются в Бога. Кто? Кто? Что это за люди? Такие. Что это, богоносцы? И вот он пишет, как же могли воспитать к себе в народе такую ненависть сотни, тысячи, десятки тысяч священников, которые оказались в ГУЛАГе. Как же? Кто их ссылал? Кто их казнил и топил целыми баржами, этих священников? Как они могли воспитать в народе христианском к себе такую ненависть? И что такое ГУЛАГ? Торжество или исповедничество? Голгофа, что это такое? Конец или исповедничество? Вот мы не знаем. Но поскольку переводы совершались в XIX веке, переводы Писания на русский язык, то переводчики-то были уже под влиянием либеральных идей. Как это перевести буквально, как написано в греческом тексте? Как написано в греческом тексте? Невозможно, некультурно, неправильно поймут, да обидеть можно. А апостолы так не говорили. Что Христос сказал о своих предшественников? Все, кто приходили прежде меня, суть воры и разбойники. Попробуйте сказать это сейчас о Будде и Конфуции или о Магомете. Они есть воры и разбойники. Так. Вот. А апостолы, что они, подстраивались под настроение этих, ах, как бы их не скорбить, когда несли проповедь-то. Да если бы они так подстраивались, как мы, не было бы ни мученичества, не было бы ни исповедничества, не было бы и христианства. Нет, они говорили так, вот он приводит пример. Вот даже вот такой пример, возьмите все 19, откройте 17 главу книги Дия. Нет, погодите, давайте теперь еще посмотрим. К римлянам вот это, так что, вот 33 стих в 11 главе. Чем он, 32-й. Итак, всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие. Как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо из Него все. Им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь. И дальше. И так умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, с теми стандартами, которые он предлагает жизни, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот что нам требуется, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Не сообразуйтесь с веком сим. А кто нам может дать обновление этого ума нашего? Тот, кто этот ум создал, кто этот ум освятил, кто этот ум принял. Ведь посмотрите, появилась ересь монофизитства. В чем она заключается? Аполлинарий Лаодикийский, можно сказать, первый, так сказать, предшественник этой ереси. Как же вот с умом-то быть? Ведь посмотрите-ка, все козни в уме. Сколько за сутки у нас через ум пройдет всяких мыслей, всякой информации. От самой отвратительной, кощунственной до каких-нибудь возвышенных парений. Сколько? Так как же, если этот ум был во Христе? Не может такого быть, чтобы в него был наш ум. Его заменило божество. Вот какой был соблазн? Что в нашем уме содержится? Представить себе, чтобы этот ум был такой во Христе. Ну хорошо, если он не принял наш ум, а его ум заменила его божественная природа, божество, так он не может быть ни нашим учителем, он не может подражать, призывать нас подражать. И то, что не воспринято, то не искуплено, сказали отцы. Если он не воспринял наш ум, он не воспринял всецелого человека. И все, что не воспринято, не искуплено. Вот какой получается результат. Нет, он наш ум принял. Но в нем не было греха и тени греха. А как быть с нами-то, с нашим-то умом? Нам-то. Посмотрите, что он впитывает в себя. Какую он информацию берет. Да вообще все органы чувств, скажет Исаак Сирин, это двери, через которые потоком идет к нам вся вот эта информация. Как закрыть эти двери? О чем? В Нагорной-то проповеди. Закрой дверь, войди внутрь и помолись Богу, который в тайне. И Бог, видящий вас, даст. Кто из нас так молится? Кто думает о том, как закрыть двери-то? Антония Великого, начинайте читать понемножку. Первый том «Добротолюбие» Антония Великого. Вот я сейчас им занимаюсь. Вы знаете, мы настолько в своих... Мы разбавили религию в своих умствованиях. Мы утратили вот тот язык богоносный, духоносный, какой был у этих отцов. Поэтому все сведено к литературным жанрам, к литературе, упиваемся. А язык... А силы-то в этом нет. Силы-то в этом нет. Но прочитали, и силы нет. Так вот теперь еще надо посмотреть. Второе Коринфянам открывайте. На эту же тему. Открывайте Второе Коринфянам. На эту же тему. 11 главу. Не забывайте послание к Римлянам. Эта глава очень серьезная. Вот она о чем говорит. Что урочное число будет и среди китайцев. Но сказать, что все эти миллиарды из китайцев обратятся и будут, я не думаю.
А вот здесь вот Римлянам 26:26.
Да, вот теперь как весь Израиль спасется. Что он разумеет под этим? Очевидно, урочное число, которое известно Богу. Вот это и будет весь Израиль. От всей-то массы остается, вот она и есть весь. Теперь смотрите третью главу. Второго послания к Коринфянам. Третью главу. Второго послания. Вот он говорит, что вы, Коринфяне, письмо Христово, я из вас сделал письмо Христово. Вот как он над ними потрудился. Это как же нужно трудиться, где вы найдете такого сейчас проповедника ревнивого, чтобы он из человека сделал письмо Христово. Прочитали традиционную какую-нибудь проповедь, поздравили с праздником и быстрее, да, он быстрее. Некогда, на ходу некогда. Прочитайте житие последнее, полное житие этого Паисия Афонского. Он какое приношение миру-то сделал? Порвал связь с родственниками со всеми. И даже не молился за них. И не останавливался в доме у матери, когда приезжал, а где-то в других местах. Потому что не может монах утонуть в семейных отношениях. Мы же все утонули в этих семейных отношениях. Какое от нас приношение Богу может быть? Через это нет и благодати, и силы. Ни в священниках, ни в старцах, ни в ком. Все повязли в родственных отношениях. И не оберешься этих родственных. И как вампиры. Только давай, давай, на халяву выпить придут. Да, один, 10 раз дал, один не дал, ты уже нехороший. Как это может быть все? Невозможно человеку, который посвятил себя Богу, тонуть в этих отношениях. Он так и сказал, ты у меня, мама, на втором месте, у меня Божия Матерь, Мать моя. И когда приезжали к нему эти родственники, он часто и не выходил к них или ругал, зачем вы пришли? Пищу даже от матери не принимал. Я монах, я не дол. Вот благодать-то через него и действовала. Вот он и стал сосудом-то благодати. Вот когда мы говорим, не любите мира, не того, что в мире, кто любит жену, детей больше, чем меня, тот недостоин меня, Господь Спаситель указывает вот на этот идеал. Что он сказал о своей матери? Жено, вина нет у них, что мне и тебе, жено. А что? Теперь, все сын твой, все матери. Вот какие отношения? Мы же-то вот предпочитаем, ставим на первое место Бога. Что было сказано священнику Илию? За то, что ты предпочитал своих детей мне и не обуздывал их, я подсеку дом. Мышцу дома твоего и отторгну тебя от моего жертвенника. Так что все твои потомки будут приходить и просить у другого священника, нет ли у тебя какой-нибудь должности, чтобы мне прокормиться как-то. А ведь был приближен к Богу-то. Вот видите, и пророчество произнес матери пророка Самуила, что от нее будет такой пророк. Ты предпочитал своих... Вот до тех пор, пока мы с вами не определимся в этом вопросе, ничего хорошего у нас путного, полного и не будет. Вот смотрите, здесь в 3 главе, да, 2 послания, 2 стих. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших. Редко какой священник может сказать о себе, что он так относится к своей пастве. Чисто казенное официальное отношение. Пришел, отслужил и ушел. И на замке, и храм на замке на целую неделю до следующего приезда. Так вот, будет ли с пастой-то вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, всеми внешними, по победению их. Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Так как же ему нужно было проповедовать-то? А он сказал в книге Деяний в 20 главе, как он им проповедовал? Ежедневно, день и ночь, непрестанно со многими слезами открывал вам всю волю Божию. Вот найдите вот такого батюшку. Но если бы такой-то появился, так отбоя бы не было народу. Отбоя бы. Так, дальше он пишет. Вы показываете свое письмо. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя. Но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. И вот, имея в виду эту историю со служением букве, скрижалем, он пишет об иудеях. 14 стих. Но умы их ослеплены. Это у народа, который хранил Писание и донес его до нашего времени. Умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Почему они не усматривают в нем Христа? Потому что оно снимается Христом, которого они отрицают. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, но взирая не в зеркало, а на славу Господню, преображаемся в тот же образ Христов, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот не в зеркало надо смотреться, а взирая на славу Господню. И с чем заканчивается вечернее богослужение? Боже ущедрены и благословены. Просвети лик Твой на нас, то есть отрази Твой лик на нас, чтобы мы были христоносцами, да и вот иконой, и помилуй. Если бы христиане жили, скажете, по Евангелию, атеистов бы не было. Не было бы и споров на предметы веры. Потому что каждый являл бы собой вот эту икону. Это видение было бы Бога в лице человека. Но это вот из области, знаете, самых благих пожеланий, которые так очевидно и останутся в воздухе. Никогда такого не будет. Если и было, то только в апостольское время, на какой-то краткий период. А потом пошло, что вот мы видим. Уже в III веке мэр Рима говорит епископу Рима: слушай, сделай меня епископом, и я стану христианином. Насколько он был богаче епископ, чем мэр города. К чему это? Почему именно в IV веке началось бегство из мира, появляется монашество? Зачем бежать из мира, когда закончились гонения? Когда церковь была легализована, когда она получила право развиваться, строиться, организовывать общины, школы, преподавать. И вдруг бегство. Это был своеобразный протест на засорение христианской среды. Ах, император принял веру, ну а что делать дворянам, всем этим классам? И им нужно. Хлынула такая масса без внутреннего перерождения и обращения, что уровень-то святости упал до самой низкой черты. И не могли люди, по-настоящему глубоко верующие, смотреть на это. Трудно смотреть очам Божьим на это. И стало бегство из мира. А потом и там тоже началось неизвестно что. Потому что умножать эти монастыри до тысячи и больше человек, это тоже не дело. Не каждый может подражать своему основателю и учителю. По идее, они должны быть небольшими, а не такими организациями, с такими хозяйствами. Да когда тут молиться-то? Тут хозяйством нужно только заниматься. Только хозяйством нужно заниматься. А кто на хвилости петь? Старики, колченогие. Он старец Самсон-то и говорит. А молодые мы в 3 часа вставали и шли косить сено, потому что надо отработать в колхоз, чтобы нам разрешили пользоваться. И себе. Надо вырастить свиней в колхоз для сдачи. И себе. Иначе у нас не будет никакой жизни. Во что все превращается? Идея-то сама прекрасная, монос, принадлежать одному Богу, а в результате втягиваемся в такие хозяйственные отношения, такие стройки. А кто-то ждет, может быть, момент, вот подстроите, отстроите, мы вас поблагодарим и скажем, пошли вон. Уж очень хорошо живете. Флирт государства с церковью, он может закончиться в любой момент. В любой момент. Поэтому вы наше письмо, написанное в сердцах наших. Вот каждый должен сделать в своей жизни и обратить вот такого. В первую очередь начинайте с своих семей, с домашних. Что нам внешних-то судить? Нам нужно себя облагообразить. Себя-то привести в Божий вид. Вы наше письмо. И поэтому умы их ослеплены. Но когда обращаются ко Христу, тогда это покрывало снимается. Только Христос может это сделать. Устранить эту тьму и это непонимание. Вот что я хотел по этому поводу сказать. Ну и вот пример. Какой он, Кураев приводит, скажем, относительно книги Деяний. Найдите книгу Деяний, 17 главу. Это там излагается речь апостола Павла в Ареопаге. Он прибыл в Афины, и вот там на высокой скале были сосредоточены все государственные здания, и площадь там была. И посмотрите, 21 стих. «Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Вот апостол-то туда и пришел. «И став Павел среди Ареопага», это 17 глава, 22 стих, «сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Вот он и говорит, давайте возьмемте оригинал. Вот здесь написано «набожны». В славянском тексте благочестивый. А это неверно ни то, ни другое. Это эвфемизм. Это вот боясь, знаете, оскорбить. А в оригинале что написано? Афиняне, я по всему вижу, что вы особенно демонолюбивы. Ну-ка скажите о нас, что мы особенно демонолюбивы. Вот видите. Второе место берет. То, чем я гордился до обращения ко Христу, эту мудрость, я сейчас почитаю за уметы, за сор. Опять эвфемизм. А если взять оригинал, я почитаю за дерьмо. Но, говорит, есть и более жесткий перевод. Вы сами знаете, какое можно подставить слово. Так не стеснялись говорить-то так. Не боялись оскорбить. Как мы можем сидеть за одним столом и обсуждать какие-то вопросы богословские с Далай-ламой, когда он в утреннем своем правиле читает такие демонические молитвы,
читать не нужно. Прочитайте Кураева «Сатанизм для интеллигенции». Вот он приводит эти там молитвы. Какие очень. Как с ним говорить-то? Как с ними общаться? Вот Христос-то прямо сказал. Суть воры и разбойники. Попробуйте сейчас на каком-нибудь экуменическом собрании сказать, вы знаете, вы воры и разбойники. Некорректно, да вы что, да это оскорбление, да это из-за нас-то какой, да испортятся все отношения, это ведь смотрят не только, а ведь это в правительстве-то смотрят. Какое это, как это отразится на экономике и на отношениях, вот ведь что. Поэтому нечего говорить, занимайтесь больше собой. И Господь всему научит. И сориентирует вас каждого, как вам поступить, как решать, как что. Это вот такие у нас с вами дела. Теперь надо записать, что у нас еще есть. Вот ведь что. Название, разделение, содержание. Вот теперь переходим к Пятикнижию. Запишите, вы записали Пятикнижие в скобках название, разделение, содержание. Но почему не берут сочинения? Кто написал? Такие хорошие сочинения. Не берут и все. Вы почему это не берете, да? Ведь есть прекрасные работы. Если бы можно, не нарушая авторского права, и если бы я собирал вот за свое время преподавания на этих курсах такие работы, это была бы вот такой том, если не больше антологии, удивительных чудесных явлений, проявлений божественной силы сейчас, как в первые века христианства. Пишут и не берут. Кто тут вот есть? Буторина Татьяна есть, Нестеров, Нестерова есть, Лебедева есть, вот возьмите, Семочкина есть, Ковалева Галина есть, вы, матушка, я потом позвоните. Вот это я вам.
А Семочкина можно?
Вот, передайте, пожалуйста, все, а вы передайте другим. А спрашиваем, почему это нет силы-то у нас? Почему? Да ее и быть-то не может. А откуда ей взяться-то? Когда мы практически ничем не сообразуемся с веком сим. Сказано, не сообразуйтесь, а мы сообразуемся. Так, требуется обновление ума, который может дать только Господь. Никакого обновления у нас и не будет, и во веки веков не будет. Так вот на уровне, знаете, религиозности какой-то. А так-то мы очень инфантильные, ленивые. Не, вот кто бы за нас это сделал? Ой, а еще бы, если бы за нас кто-нибудь помолился, так это была бы вообще... Итак, название, разделение, содержание. Ну, во-первых, вот эти названия, книга Бытия, Исход, Левит, Числ, Второзаконие, это не пятитомник. И не Моисей давал названия этим книгам. Чем руководствовались иудеи, называя свои книги? Они вот каким правилом руководствовались. Называть книгу по слову, с какого она начинается. По первому слову, с какого книга начинается, она и получает название. Открывайте книгу Бытия, все. Открывайте книгу Бытия и смотрите. Вначале сотворил Бог небо и землю, вначале Берешит. Вот книга Бытия и называется Берешит. Вначале Берешит. Бара Элохим. Вот Бара сотворил. Глагол, который содержит в себе мысль, что сотворил из ничего. Из неисходного какого-то материала исходного, а из ничего. Творение из ничего недоступно нашему пониманию. Поэтому верой познаем, что веки созданы Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое. Доказать это невозможно. Это предмет веры. Никакой ученый с критическим умом не согласится, что с точки зрения научной из ничего можно создать что-то. Я это признать не могу. И вы меня не заставите, говорю, это признать. Но когда его ум обретет веру, для него это проблема. Верой познаем. Вот сочетание какое прекрасное. Теперь, вот что говорится относительно книги Бытия. А почему, откуда же взялось Бытие, это Генесис, взяли да и перевели переводчики, да, Бытие. В переводе Генесис, отсюда и генетика. Происхождение, Бытие, как возник мир. Они уже дали перевод по первой главной теме. Вот давайте определимся, на какие же мы можем разделить книгу Бытия части, чтобы ориентироваться на ней было хорошо, и вы бы, так сказать, не терялись в 50 главах. Так, вот давайте запишите. Книга Бытия. Книгу Бытия можно разделить на две главных части. На две главных части. Ой, вот конец. 1-11. Поставьте двоеточие. Происхождение мира и человека. Грехопадение и суд Божий над согрешившими. Жизнь вне рая. Всемирный потоп. Да, жизнь вне рая. Всемирный потоп. Вавилонское столпотворение. Родословная Сима, которая выводит нас на семейство Фарвы. Родословная Сима, которая выводит нас на семейство Фарры. Вот первая часть. Вторая часть уже имеет характер семейной хроники. Прекращает заниматься всеми планетарными вопросами Моисей. 12-50. Это вторая часть. Повествование приобретает характер семейной хроники и передает историю патриархов. Пишите быстро. Авраама, Исаака, сына его, Иакова, а у него 12 сыновей. Из 12 особенно много говорится об Иосифе и Иуде. Заканчивается книга Бытия переселением Иакова из Ханаана в Египет. Вот вам все 50 глав. 12-50. Я вас самым серьезным образом благодарю за внимание. Так, самым серьезным образом. И надо бы самым серьезным образом и спрашивать-то вас. Но поскольку все-таки человеку хочется больше почивать на лаврах, ну ладно, почивайте пока. Достойно есть я, какой истинный.